Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Эсфири или Мегилат Эстер. Мы оставили наших героев, когда они вышли с ужина, который приготовила царица Эстер. Аман вышел в прекрасном и приподнятом настроении. Для него этот ужин головокружительный взлет, о котором он и мечтать не мог. Вышел он веселый и радостный, но надо ж так случиться, что по дороге встретил Мордыхая, который в очередной раз ему не поклонился, и настроение стало не таким уж радужным. В смешанных чувствах Аман приходит домой. У Амана, так же как и у Ахашвероша, нет Инстаграма, нет Фейсбука, и для того, чтобы рассказать что-нибудь, для того, чтобы поделиться своими радостями и чем-то похвастаться, он устраивает пиры. У него собрались друзья, у него дома жена, и он рассказывает, как он крут, как все замечательно у него в жизни происходит. Вот только Мордыхай портит ему настроение. Жена Амана, женщина по имени Зереш, в переводе с персидского это означает «золото». Женщина действительно золотая. Во-первых, она, как мы узнаем позже, родила ему 10 детей. Во-вторых, она печалится, когда печалится муж, и ей дорог муж, она хочет его успокоить. И она дает ему дельный, на ее взгляд, совет. Ты же сейчас в фаворе у царя и у царицы. Ты с ними вместе обедаешь. Мелочь какая, приготовь дерево, и завтра утром иди к царю и попроси, чтобы повесили на нем Мордыхая, и дело с концом. Вот такой совет дает Зереш. Надо сказать, что мудрецы позже очень положительно отзывались о мудрости Зереш, именно как о мудрой женщине. Талмуд рассказывает, что 365 советников было у Амана по числу дней в году, и Зереш была умнее их всех. Мудрецы редко так хвалят женщин. Во всяком случае, любящая женщина может там в семье действительно любовь. Это то, что касается Амана, то, что нам пока рассказала Мегила. А что происходит с Ахашвирошем? Видимо, Ахашвирош вышел с пира не в таком приподнятом настроении. Аман на пиру ему явно мешал. Он так и не понял до конца, что происходит. Возможно, именно это его тревожит. Возможно, какие-то другие дела. Но Мегила рассказывает нам: «Балайла ау надеда шнат амелех». В ту ночь бродил, гулял сон царя. Бессонница на иврите – это нидудей шина, брожение сна. Сон Ахашвироша ушел куда-то гулять, Ахашвирош не мог заснуть. Если бы я думал о том, что делает персидский царь, когда он не может заснуть, я бы подумал, что он зовет танцовщиц, флейтисток, массажисток или еще кого-то, чтобы его развлекали. Можно было бы и царицу позвать. Может быть, тот факт, что царицу царь не зовет, говорит о том, что размышление его о самой царице. Мегила говорит об Ахашвироше гораздо лучше подумать. Только человек не может заснуть, и он просит, чтобы ему почитали книгу. Такое ощущение, что и в детстве он, может быть, засыпал под чтение. Сам царь читать не умеет, это понятно по тем временам. Чтение и письмо – это ремесло. Ремесло для простого народа, ну, может, не самого простого, а чуть продвинутого, но, во всяком случае, писать – это не царское дело, и читать тоже. Царь просит, чтобы ему принесли книгу по истории, и он читает, ему читают книгу. Так получилось, что книга открылась на отрывке о Мордыхае. «Вымца катув» и нашлось написанным «Ашер агит Мордыхай», что Мордыхай рассказал «Альбиктана, обиктани, ветереш и атереше, шней срисей амелях шамрей сав» двух евнухов царя, которые охраняли ворота в царские опочивальни. «Ашер бикшу лишлёх яд в мелях Ахашвирош», которые хотели наложить руку, здесь именно, послать руку на царя Ахашвироша. Хотели убить царя Ахашвироша, и, по сути, Мордыхай своим доносом спас его от смерти. Вся эта история рассказывается в конце второй главы свитка. Тут мы видим, что Ахашвирош, царь не только любящий читать, но и царь благодарный. В Йомар Мелех, и сказал царь, «Мана аса икар вегдула ле Мардехай зе». И сказал царь, «А что же было сделано, чтобы уважить и почтить этого самого, как его, Мардехая?» В Йомру на Рея Мелех, Мишартав и слуги царя, юноши сказали ему, «Ло на аса ему дава», ничего ему не было сделано. Царь, действительно царь, благодарный, и он не готов ждать с благодарностью до утра, он хочет отблагодарить немедленно. Знаете, мы можем заметить за царем, что ему трудно даются принятия решений. Когда не пришла Вашти, он советуется с советниками, что делать. Ему подбирают жену, когда он соскучился по Вашти. И на каждом этапе его жизни есть советники, которые помогают ему решить. И в этом случае царь, который решил отблагодарить Мардехая, тоже ищет с кем бы посоветоваться. И он говорит, кто сейчас во дворе, кто сейчас во дворце. И говорят ему, Аман стоит во дворце. Это, конечно, здорово, что с Аманом сейчас можно посоветоваться. Но для Амана это большой минус. А что делает товарищ Аман ночью во дворце? Особенно в свете сомнений, которые терзают царя Ахашвироша. Не послушался Аман своей умной золотой жены Зереш и прямо среди ночи пошел во дворец. Что он рассчитывал? Разбудить царя или что? Аман потерял связь с реальностью в своем желании погубить Мардехая. Два мужчины не спят. Два мужчины не спят и думают о Мардехае. Один думает, как бы его наградить, второй думает, как его погубить. И ирония в том, что они этой ночью встретились посоветоваться. Царь спрашивает у Амана, позвал Амана и решил посоветоваться с ним, что можно сделать для человека, которого царь хочет почтить. И Аман отвечает, прежде всего подумав, что, о ком идет речь, конечно же, о нем самом, «Вьомар Аман эль-Амелех», и сказал Аман царю, «Иш ашер мелех хафац бекро», человек, которому царь хочет оказать почет, «Явиу львуш мальхут», пусть ему принесут царское одеяние, «Ашер лаваш бо мелех», которое надевал царь, «Высус ашер рахава лава мелех», и лошадь, коня, на котором ездил царь, «Ве ашер натан керет мальхут берушо», и чтобы на голову был возложен царский венец. Ванатун львуш веасус алиад иш мисарей амелех, и пусть и одежда, и лошадь будут даны человеком из знатных царских сановников. Эльвишу и таиша шермелех хафац бе икро, оденут они так человека, почета которому хочет оказать царь, веркиву алясус, и посадят его на лошадь, и проведут его брхова ир, по всем улицам города, выхару лифанав, и будут читать перед ним, провозглашать перед ним, каха асали иш ашер мелех хафац бейкро. Так сделают человеку, которому царь хочет оказать почет. Царь выслушал. На самом деле, часто желания говорят от избытка сердца. И если царь думает у царя, все равно крутятся мысли в голове, вот чего ведь Аман желает втайне. Аман желает царскую корону, царскую лошадь, царское одеяние, может быть, не только царскую жену, но еще и это. Но сейчас отложим эти мысли в стороны. Царь говорит, иди и сделай это все с Мардехаем. Это, конечно же, просто шок. День не задался у Амана. Аман берет Мардехая, делает ему все, что сам же и придумал. Медраши разрисовывают нам эту картину красками. Рассказывают, например, что Мардехай попросил Амана, нагнись, пожалуйста, чтобы я встал тебе на спину и забрался на лошадь, потому что я после поста, я ослабел. Когда Аман нагибается, Мардехай дает ему пинка, на что Аман отвечает, разве не написано у вас в книгах, не радуйся падению врага своего, а Мордехай говорит ему, а это вообще не про вас написано. Другая история говорит о том, что у Амана была дочь, она смотрела с балкона на все это шествие и думала, что это Мордехай ведет под усы коня с Аманом и вылила ему ночной горшок на голову, то есть вылила своему отцу. Мидраш продолжает и расписывает это еще сильнее, что когда она поняла, что произошло, она выбросилась с окна и умерла, так что Аман еще и дочь похоронил в этот день. Это очень яркие истории, они рассказываются зачастую в детских садах, и помнится, когда воспитательница рассказывает в цвете о вылитом горшке, а дети повторяют «Пипи аля рож», «Пипи вылили на голову Аману». Ну, словом, это все делается для того, чтобы развлечь детей, и мне такие методы не очень нравятся, но я рассказываю это к тому, что действительно трудно преувеличить ту скорбь, ту неприязнь, которую испытывал Аман весь день, водя под усы коня с Мордехаем. Это действительно было, наверное, душераздирающим для него. Мордехай возвращается к себе, к воротам царя, а Аман возвращается домой с поникшей головой. И тут, узнав все, что происходит, и жена, и советники, и мудрецы его, как тут написано, говорят ему, если этот Мордехай из евреев, если ты из-за него начал свое падение, то нет у тебя никакого шанса, упадешь до конца. Надо сказать несколько слов про Персию. Персии очень любили современную им науку, астрологию и химию, физику тоже любили, но астрологию любили больше всего и были в этом деле большими учеными, в том числе и женщины. Вообще Персия продвигала права женщин и была самым феминистским царством, может быть, в древней истории, поэтому и Зереш вполне могла знать астрологию и другие науки, и на этом основании они знают, что тут, если восходит звезда евреев, то никакая другая звезда не взойдет. Если кто-то начал падать из-за евреев, он обязательно упадет. Это не проявление веры в Бога Израиля, это такой персидский научный факт. Мегила рассказывает дальше. «Одам и Добрим», только они еще не закончили говорить. Помните, это встречается, когда Элиэзер, раб Авраама, просит о девушке, чтобы его послали, еще только он говорит, она уже приходит. Это указывает на тайминг Всевышнего, на расчет времени Всевышнего. Только они это сказали, как пришли царские евнухи и поспешно увели Амана на пир. Если вспомнить самое начало, первую главу книги Эстер, с этого началось падение Вашти, за ней пришли царские евнухи, ее хотели позвать, она не пошла. Аман, вроде бы мальчик большой, он, конечно, мог бы и сам дойти до пира, но, видимо, царь уже заботится о том, чтобы его привели евнухи. Аман взят на карандаш. Седьмая глава начинается с того, что царь и Аман снова пришли пировать с Эстер. Царь снова задал Эстер тот же самый вопрос, и начала разворачиваться настоящая драма. «Вайомер мелех лэстер, гам байом шени», и сказал царь Эстер и во второй день, «бэмиштеяйн», на, когда пили вино, «маше латех Эстер амалька», «что ж ты хочешь, царица Эстер?» «Вайнатэнах», «и дам тебе», «мава кашатех», «в чем желание твое?» Есть некоторая разница между двумя еврейскими словами, которые здесь используются, они не совсем синонимы. Шеэла, или вопрос, это какая-то моя личная нужда, что-то, что я хочу попросить для себя, что-то, в чем я лично нуждаюсь. Вакаша, или просьба, это что-то, что я хочу попросить вообще, что, может быть, не нужно лично мне, что хочу, чтобы сделалось или изменилось. Ат хаци мальхут в Таас, до полцарства и сделано будет. И на этот раз Эстер отвечает царю. Теперь, когда червоточина сомнения в отношении Амана у царя достаточно сильное и есть к чему внутри царя обратиться, теперь Эстер действительно может решиться и попытаться обратиться к царю, и посмотрите, как мудро она это делает. «Витан Эстер Малька», и ответила царица Эстер, «Им мацати хэн бейнеха мелех, если я обрела милость в глазах твоих, царь, вим аль мелех тов, если благо это для царю, тинатен лин навши, подари мне жизнь мою, спаси меня, бешарати по просьбе моей, ве ами бевакашати, и народ мой по просьбе моей». Царица Эстер говорит: «Спаси меня, царь, ты хочешь мне что-то подарить? Мне далеко-далеко не до твоего полцарства. Подари жизнь мне и народу моему». «Кинемкарну, ибо проданы они в ами или ашмит, или арок, или абед, чтобы нас уничтожать и губить и убивать. Или леавдим, или шевхот немкарну. Если бы мы проданы были в рабство, и харашти, я бы молчала. Киэйна цар шавэбенеза камэна. Хотя враг и не стоит ущерба царя». Царица неожиданно говорит царю: «Меня хотят убить. Защити меня, пожалуйста». Что может почувствовать в этот момент Ахашвирош? Это очень сильный удар для царя, что кто-то покушается на его царицу. Если недавно он думал, подозревал, что, может быть, Аман хочет у него царицу увести, может, здесь есть какая-то угроза их отношениям с царицей, вдруг он узнает, что кто-то угрожает жизни его царицы. Это большой удар и очень страшное переживание для царя. Это не так-то просто слышать. Кроме того, здесь любимая им женщина, которую он полюбил, просит о помощи, просит: «Спаси меня, защити меня, меня хотят убить и как царю, и как мужчине». Это, конечно, страшно слышать для Ахашвироша. И совершенно естественный первый вопрос, который у Ахашвироша возникает: кто посмел? «Ваян мелех Ахашвирош, ваюмар ле Эстер Малька». И отвечал царь Ахашвирош и сказал царице Эстер: «Милзе выизеу, ашер малёль леболя асоткен». И он сказал: «Да кто же это такой? И где он, что он посмел наполнить сердце свое желанием таким?» И хотя здесь нету прямого обещания, я его сейчас порву, но в самом вопросе звучит немалая угроза. «Витамар Эстер». И сказала Эстер: «Иш цар веоев, это человек не друг и враг. Амана разы, этот плохой Аман». Слова, которые говорит здесь Эстер: «цар-теснитель», «уев», «враг» и больше всего «ра», «злой», «плохой», звучат здесь очень по-детски. Голос Эстер здесь с одной стороны звучит металлом, с другой стороны в нем есть обращение беззащитной девочки ко взрослому мужчине с просьбой о защите: «Спаси меня от этого злого Амана». «Аман неват». И Аман испугался до ужаса. «Мелифнея мелех веамальха», перед царем и царицей. Смотрите, что произошло. В самом начале мы говорили о том, что царица Эстер не могла сказать «спаси мой народ», потому что ей тогда сказали: «Ты, может быть, еврейская царица, может, ты из мордыхайского народа, а не из персидского». Здесь происходит нечто другое. Здесь царица, которая уже заложила в сердце царя подозрение по отношению к Аману, что он хочет забрать у нее Эстер. Она говорит: «Да, он хочет меня забрать, и весь мой народ хочет забрать этот злобный Аман. Всю единую Персию, все единство, всю нашу дружбу народов он хочет разрушить, этот злобный Аман». Слабость Эстер превращается в ее силу. Это уже не мордыхайский народ против единства Персии. Это аманцы против единства Персии. Это Аман Тот, кто хочет кого-то погубить, тот злобный человек, которому не нравится то ли происхождение царицы, то ли еще что-то. Но теперь вся вина, и Аман не только хочет забрать царицу, но и погубить единство империи. Покушается он и на символ Персии, на персидскую статую свободы, и на сам принцип объединения Персии. Оставьте какой-то там народ. А царь уже слышал из уст Амана о том, что хорошо бы тому, кто хочет почета, дать и коня царского, и корону царскую, и одежду царскую. И все это может вот-вот уже сложиться в единую картину. И Эстер сама не обо всем знает. Самое время было бы продолжать и продолжать говорить с царем и убедить его остановить действия Амана, остановить этот злобный замысел. Но мы читаем: «Ваамелех кам бхэммато мимиште аяин». Но царь в гневе встал с пира «Альгината бейтан», и вышел он в дворцовый сад. Оставил вдвоем Амана и Эстер. «Боже, как не вовремя!» — подумала, наверное, Эстер. «О, боги, как вовремя он вышел!» — подумал, наверное, Аман. Впервые царь Ахашвирош пытается сам подумать и сам решить, что ему делать. «Ве Аман амад левакеш аль нефшо мейстер мальха». А Аман стал просить о спасении души своей у царицы Эстер. «Ки раа, ки кальта аляв раа мейта мелех». Потому что понял, что царь уже определил для него злой приговор. Что можно было бы говорить, будь я Аман и попади я в такую историю? Я бы говорил: «Царица, да прости, пожалуйста, милая, я же не знал твоего происхождения. Ты вообще хорошая девушка, хоть и еврейка. Упаси меня Бог про тебя что-то думать». Но на самом деле шансов у Амана действительно немного, даже если он мастер ораторского искусства. И Аман тоже пытается, но Аман пытается очень горячо, речь идет о его жизни. Здесь надо добавить немного для понимания антуража. На перу персы возлежат на таких кушетках, может быть, похоже на старые раскладушки, но только красиво инкрустированных. Возлежит Эстер, возлежит на своей кушетке Аман, возлежит на своей кушетке и Ахашвирош. И в пылу, пытаясь уговорить Эстер смиловаться над ним, Аман падает, припадает каким-то образом к кушетке Эстер. Видимо, выглядит все это не очень красиво, и Аману очень сильно не повезло. Хотя за всеми этими случайностями, конечно же, пунктуальность Всевышнего. «Веамелех шав нагинат бейтан аль бейта миште аяйн». А царь вернулся из сада в дом пира. «Веаман нафаль аль мита ашер эстер алея». А Аман упал на кровать, на которой находится Эстер. Упал на ложе Эстер. «Вюмер амелех», и сказал царь: «Агамлик пошет мельха, ему бывает». Неужели он еще и посмеет насиловать царицу у меня в доме? «Отдавар яйца мифи амелех, уфны Аман хапу». Здесь написано: сорвались эти слова с уст царя и покрыли лицо Амана. Что значит «сорвались эти слова с уст царя»? Понятно, каждый человек, будь он царь или сапожник, любой человек говорит устами. Конечно, нелогично было думать, что действительно Аман решил насиловать Эстер, пока царь в саду. Но царь в таком ужасе, он так настроен по отношению к Аману, что это первое, что срывается у него с уст. И как это сорвалось с его уст, Амана накрывает его лицо, Аман арестован, и приходит евнух по имени Харбона и говорит царю: а там же как раз Аман дерево приготовил, чтобы на нем Мордыхая вешать, который, кстати, говорил во благо царя. Вот бы было здорово повесить Амана на этом дереве. И эта идея, видимо, понравилась царю. И он сказал: повесьте его на нем. Амана повесили, и гнев царя утих. Можно было бы на этом, наверное, на 7 главе закончить свиток. Аман повешен, побежден, можно и заканчивать разговор. Но разговор на этом, естественно, не заканчивается, потому что, когда Могила говорит, Аман был повешен и утих гнев царя, на самом деле эти последние слова, утих гнев царя, это трагедия для евреев, ведь царь уничтожил своего личного врага и на этом успокоился. Это совсем не то, чего хотела Эстер. Дедушка Оман умер, а дело его живет. Приказ его еще существует, еще отдан. Ахашверош отдает царице Эстер дом Амана. Аман подвергается посмертной люстрации. Мордыхая знакомит с Ахашверошем. Эстер объясняет, кем ему приходится. И Мордыхай становится управителем бывшего дома Амана, теперь дома Эстер. Но это мало что меняет. Указ Амана остается в силе, и евреям по-прежнему угрожает опасность. Поэтому Эстер вынуждена снова прийти к царю. Эстер плачет и говорит царю, отмени, пожалуйста, этот указ, если я снискала милость в твоих глазах. Как же я могу, как же я буду видеть бедствие моего народа? Мы читаем, что ответил царь Ахашвирош. Вемар Мелех Ахашвирош ли Эстер Амалька, ули Мордехая Иуди. И ответил царь Ахашвирош, царица Эстер и Мордехая Иудею. Ине бейт Аман нататели Эстер. Вот дом Амана отдал я Эстер. Веото талёля эц, ашер шалах ейдо Иудим. А его повесили на дереве за то, что он поднял руку на евреев. Это не так. Его повесили на дереве за другое, но почему царь сейчас это говорит? Мы снова говорим, Фейсбука нету, Инстаграма нету, работает радио сарафанное, радио конное, работает радио пиджачное, ливрейное, и везде сейчас разнесется, что царь отдал дом Амана Эстер, сам Аман за этот указ казнен. Вовсе не важно, за что Аман был казнен на самом деле. Важно, какой будет слух, какую политическую атмосферу этот слух создаст. Поэтому мы будем говорить, что Амана казнили, или вы, Мордехай и Эстер, говорите, что Аман казнен за то, что покушался на евреев. И теперь можно сделать все, что угодно, кроме как вернуть царский указ назад, потому что царские указы назад не возвращаются. Царь не просто говорит здесь Мордехаю и Эстер, смотрите, сколько я для вас сделал. Нет, он не говорит им, я ведь вам дом отдал и Амана повесил. Он говорит про другое. Он говорит, смотрите, я создал впечатление нового политического веяния, нового ветра, который задул в Шушанах. Теперь Аман не в фаворе, он повешен, дом его отдан Эстер. И теперь я не могу разве что указ вернуть. Вы можете написать новый указ на волнах этого ветра перемен, написать свой указ, какой захотите. Царь снимает перстень, дает его Мордехаю Эстер и говорит, пишите свой указ. Эстер и Мордехай пишут свой указ. Указ почти слово в слово соответствует тому указу, который написал Аман. Менее жесткий указ, чем тот, который издал Аман, разослать нельзя. Представьте себе, что какой-то начальник какой-то из областей получает новый срочный пакет с нарочным, а в том пакете приказ. И вот у него есть первый приказ организовать и вооружить добровольцев для истребления евреев, оказать им всестороннюю помощь. Он открывает, у него есть другой указ. Организовать еврейское сопротивление всякому сброду, который попытается их убить, организовать евреям всестороннюю помощь. Они там что, помешались все в столице Шушан? Два противоположных указа мне давать, подумает любой правитель. И непонятно, кто на чью сторону тут встанет. Да, указ разошелся. Да, евреи получили возможность сопротивляться, хватит ли их сопротивления? смогут ли они выстоять. Как это все будет организовано, еще остается под вопросом. Для того, чтобы принять решение на местах, нужно иметь побольше слухов из столицы, побольше сведений о том, какая там погода и куда там задул ветер. И поэтому Мордехай и Эстер делают еще кое-что. Мы читаем в 14 стихе, после того, как отправились гонцы, «Веамардехай, яцам и лифнея мелех, белевуш мархут, тхелит вехор, веатарат зав гдула». А Мордехай вышел от царя в царском одеянии синеты и белой ткани, и в большом золотом венце, в этахрих бос в аргаман, и в мантии из белого льна и багряницы. Ваир Шушан цааля весмеха, а город Шушан веселится и радуется. Велиуидим, а это ура, весимха, весасон, ваикар. И у иудеев настала пора радости и просвета, и веселья, и почета. Эти два замечательные стиха из нашей могилы стали песней, одной из любимых песен, исполняемых на Пуре. Для того, чтобы начальники поместные там, в дальних краях, понимали, на чьей стороне надо быть, евреи устроили празднование Дня Победы еще до начала войны. Мордехай выходит в царской одежде, чтобы было понятно, на чьей стороне царь. Евреи празднуют победу, как будто они уже победили, и те конные, нарочные, которые принесут указ, безусловно, расскажут о том, что произошло в столице, для того, чтобы товарищи на службе знали, на чью сторону вставать. Так и получилось. В тот день, когда наступило время исполнять царский указ, большинство людей обратились на сторону иудеев, многие даже перешли в иудейство, и вместо того, чтобы какие-то бандформирования одолели иудеев, сами иудеи одолели всех этих борцов-антисемитов. «Нитхалю иудеем беареем, бехоль мединот амелех Ахашвирош» — собрались евреи во всех городах царя Ахашвироша, «лишлоах яд бемивакшей раатам», — чтобы погубить всех тех, кто хочет им зла, в «иш ло и амот лифнеем», и никто не стоял перед ними, «кинафаль пахадаль кулямим», потому что страх напал на все народы, «вы коль сарея мединот, вы ахшарданим, вы поход», и все правители областей, и сатрапы, и начальники областей, «васум маллаха ашер лемелех», и все исполнительные власти, все исполняющие воли царя, «минсаим эт иудим», все они поддерживали иудеев, «кинафаль пахат Мордехай алием», потому что страх перед Мордехаем напал на них. Именно слухи – то, что сработало в защиту евреев. «Кигадоль Мордехай бевейт амелех», потому что прошел слух о том, что Мордехай возвеличился в доме царя. «Вешмуа алех бехоля мадинот», и слух идет по всем государствам, «Ки иш Мордехай олех вегодель», что Мордехай становится все более и более влиятельным человеком. Естественно, правители на местах, те, которые хотят попасть на следующий пир в Шушан и снова прикоснуться к большой роскоши, понимают, что теперь и с Мордехаем надо дружить, и делают вывод, на чью сторону становиться. Евреи вооружились, защищались и даже нападали в крепости Шушан, перебили 500 человек, и среди них 10 сыновей Амана, и по всем областям империи происходило подобное. И, естественно, к царю пришли с отчетом и сказали: «Ваше указание выполнено, столько-то и столько-то и столько-то убитых повсеместно». «Виомар амелех ле Эстер амалька», и сказал царь, царица Эстер: בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש. פסטריץ לשושן הוביל לעברי פיצות של עובד, ואת עשרת בני אמן, אידיסטי נביא אמן. בשאר מדינות המלך, מה עשו? אשתו שתם אני סדלו ודרוגיך ולסתיח צערסקיך, יאי נזנאים. מה שאלתך ונתן לך? מה בקשתך עוד ותעס? סקשי סיצ'ס, בצ'ום תווי ז'לניה, בצ'ום תווי ווליה, יא סדלו. Как это происходит часто после таких событий, Персия замерла в ожидании реакции царского дворца. А вдруг мы все-таки все неправильно поняли, и нам сейчас что-то за это будет? А вдруг евреи все не так поняли и сильно-сильно преувеличили то, что им позволили сделать? Персия замерла в ожидании царских действий. Что сейчас скажет царская семья, какую атмосферу семья будет формировать в соцсетях Персии? И, по сути, это то, что спрашивает Ахашвейрош Эстер. «Витамар Эстер, — и сказал Эстер, — им аль мелех тов, если хорошо царю, венатан гам махар лаеудим ашер бешушан, пусть он позволит и завтра евреям, которым в Шушане, лаасот кидат айом, сделать как сегодня, то есть действовать по указу нынешнего дня. Вэт асерет бней аман гитлю аляец. Убитых 10 сыновей Амана повесить на дереве. Это грандиозная показательная казнь, даже уже не убийство, а просто вывешивание на дереве 10 сыновей Амана, которые окончательно продемонстрируют всем, на чьей стороне царь, на чьей стороне царская семья в этой истории. «Уйомар амелех ласот кейн». И сказал царь, чтобы так и было сделано. И дал приказ, и в Шушане повесили 10 сыновей Амана. Это повешение 10 сыновей Амана самый явный. Невозможно дать какой-то более явный знак того, на чьей стороне царь. Поэтому и на следующий день в Шушане собрались евреи и убили еще 300 человек, а на грабеж не простерли руки. И остальные евреи по властям царским тут же собрались и убили из врагов своих 75 тысяч человек, а на грабеж не простерли руки. На следующий день евреи праздновали победу, и поэтому был установлен праздник Пурим. В столице Шушан праздновали позже, и с тех пор в городах, окруженных стеной, празднование Пурим на следующий день. И на этом наша могила почти заканчивается, во всяком случае, роли людей в ней почти заканчивается. Можно сказать еще несколько слов о Зереш. Про нее ничего не сказано. Есть много разных версий. В древнем переводе Могилы Зереш берет еще целых 70 сыновей Амана и убегает вместе с ними куда-то. В другой версии она кончает жизнь самоубийством после всех событий, которые с ней произошли. И в третьей, довольно поздней версии, Зереш берется работницей в дом Эстер. По сути, в своем доме остается, но уже как служанка. Можно выбрать любую из понравившихся версий. Все они одинаково историчные. Я думаю, самое страшное для Зереш то, что после всех этих событий она осталась живой. Есть еще событие, которое Могила описывает, это введение налога, которое ввел царь Ахашвирош, может быть, для того, чтобы теперь не только собирать людей на пиры с империей, со всех краев империи, но и для того, чтобы все края империи принимали участие в этой роскоши, в этом единстве Персидской империи и по-другому уже относились к пирам. Об этом вопросе тоже много разных суждений, но мы хотели поговорить о людях. И вот такие они разные герои нашей Мегилы: Ахашвирош, Вашти, Мордехай, Эстер, Аман, Зереш. У каждого из них какой-то свой взгляд на мир, каждый хочет чего-то свое. И как бы они ни действовали, что бы они ни делали, они в нужное время, в нужном месте все делают то, что хочет делать Всевышний. Может быть, в этом и суть названия праздника Пурим, жребий. Это не мы бросаем Пурим, это Всевышний ставит нас в нужное время, в нужное место для нужного дела, и мы не всегда знаем, для чего. Бывает, что мы похожи, наверное, на каждого из героев этого свитка, и в любой ситуации мы можем помнить, что за нами действует Всевышний. Если в нашей жизни есть Аман, то и там есть Всевышний за ним или над ним. Если в нашей жизни есть какой-то враг, недруг, кто-то, кого мы не понимаем, если мы сами в непонимании, если в нашем свитке, как в свитке Эстер, нету имени Божьего, мы должны помнить, это еще не значит, что Бога в нем нет. Вот такие размышления о судьбах героев Мегилы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его воли, соблюдает его заповеди, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Вленд. Спасибо, что вы меня слушаете.